Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И, конечно, начнем с того, что происходило в Кемерове. Этой теме мы посвятим практически весь наш сегодняшний эфир. Будем разбираться в том, что произошло, почему произошло. Стандартные вопросы, к сожалению, которые приводят к трагедиям, если остаются без ответа. Я напомню, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», расположенном в Кемерове на проспекте Ленина, 35, начался около 12 часов по московскому времени. В то время в Кемерове уже было где-то 16 часов. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра. Пожар охватил площадь около 1500 квадратных метров. В результате через несколько часов произошло обрушение кровли на 1200 квадратных метров внутри центра. Между третьим и четвертым этажами рухнули перекрытия. Оперативные службы города эвакуировали из торгового центра около 200 человек. Пожару был присвоен третий, самый высокий уровень сложности. Вечером 25 марта МЧС сообщило, что пожар потушен, однако спустя несколько часов на третьем этаже торгово-развлекательного центра вновь появились очаги открытого огня. Тушение пожара в торговом центре усложнялось тем, что огонь распространился по межстенному утеплителю, который имеет повышенную горючесть. Ну и к 3 часам ночи по местному времени в Москве было 11 часов вечера. В оперативном штабе заявили о 37 погибших. Также к спасателям обратились родственники и друзья, которые сообщили, что не могут установить связь с пропавшими без вести. Позже стало известно о 64 погибших в результате этой трагедии. Завтрашнего дня, в Кузбассе объявлен трехдневный траур по жертвам пожара в торговом центре. Работы на месте ЧП продолжаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержаны уже 4 человека. Ну и еще раз обращу внимание на то, что работы там продолжаются вот по сию минуту. Незадолго до эфира мы связались с врачом скорой помощи Глебом, который работал на месте чрезвычайного происшествия. С ним беседовала Дарья Кнор. Вот что Глеб успел нам рассказать.
Про то, сколько там было погибших, вот вам сейчас никто точно цифру не назовет, потому что везде этой информации много. Где-то говорят, что 60 человек, где-то говорят, что около 100 и больше 100 человек. Это информация из разных источников. По поводу, как там работают, ну, что могу сказать. Работают там хорошо, в плане того, что все уже потушили, насколько мне известно. Я вот там был сейчас недавно, цветы приносил. И по поводу того, что там трупы, не трупы лежат, ну, это тоже же понятное дело, что если там они есть, за такое время уже они там все обгорели, это во-первых. А во-вторых, не будут же всех вытаскивать в то время, как там столько людей находится. Потому что там вот, где все прощаются, она прям вот в двух шагах от этого все находится, поэтому это тоже нелогично все это на глазах у всех делать. Ну, это же тоже панику такую поднимать, это тоже неправильно. И то, что телами-то их назвать, ну, такая температура там была, там, наверное, уже все позгорело. Вон фотографии сколько в интернете фотографий полным-полно сейчас ходит, что там все обгорело. Даже не знаю, как это их всех будет опознавать. Бригада там дежурит, реанимационная бригада стоит, дежурит. На случай, если с пожарниками или спасателями что-нибудь случится, или на случай того, что если кому-то плохо станет, вот там много людей вот сейчас прощаются, и, конечно, там эмоции у всех, это все понятное дело. Лично вот я в ту смену возил женщину, у него было отравление, ну, отравление не сильно, в легкой степени вот этими всеми продуктами горения, угарным газом. А по поводу там обгоревших, ну, не знаю. Может быть, там и обращались, потому что именно там прям вот дежурить, чтобы кто-то обращался, нет, у меня такого не было.
То, что губернатор Роман Тулеев не приехал на место ЧП, как-то обсуждается это среди людей вот вокруг?
Ну, знаете, по поводу того, что приехал, не приехал, ну, людей же уже не вернуть. Ну, приехал бы он, ну, что бы он там сделал? Ну, конечно, да, это было бы ему как бы в плюс, что вот он приехал, люди увидели его, ну, может быть, там как-то и паника бы поменьше стало, что вот губернатор здесь. Но, с другой стороны, ну, приехал бы он, и что сделал? Там и так все делают на грани возможного, что там, насколько я знаю, пожар очень тяжелый, способность, ну, потому что столько горит, он там началось часов 4, наверное, даже. Ну, и возгорание повторялись несколько раз, потому что там все тушили, тушили. Там и ночью мы там проезжали, там и ночью все тушили. Так что там такой пожар, он очень сложный.
Как вам кажется, вот. Там сообщают о том, что есть еще пропавшие без вести, не всех нашли. И как вы думаете, есть шанс, что там выжившие есть?
Нет, там выживших, ну, потому что, ну, никак, ну, не может быть. За такое количество времени, там элементарно, чтобы отравиться угарным газом, там хватает буквально пару минут, а то и меньше. Это, во-первых. А во-вторых, там так долго был пожар, и это нет. Там mm-hmm. такая температура, то там все расплавится уже. Нет, выживших там уже нет.
Это был Глеб, врач скорой помощи, который работал на месте чрезвычайного происшествия. Оперативные службы продолжают свою работу на месте трагедии. Окончательное количество жертв еще, я так понимаю, не установлено. И только когда разберут все завалы, станет окончательно понятно, сколько людей погибло. Ну и еще рано, наверное, говорить о том, почему именно произошло. Есть только версии произошедшего, но некоторые представители власти уже предлагают какие-то предварительные выводы сделать и в связи с этим провести профилактическую работу. Например, связались мои коллеги сегодня с депутатом от Кемеровской области Александром Фокиным. С ним беседовала Эля Хасаншина. Вот что он успел нам сказать.
Что касается необходимости ужесточения закона и то, что касается необходимости сегодня закрыть и проверить все вот эти детские комнаты в торговых центрах, их на сегодня работу нужно приостановить и по всей стране провести соответствующие проверки. Должны быть созданы комиссии, которые должны оценить противопожарную безопасность таких помещений, какие материалы были использованы при строительстве торговых центров и этих комнат, какие системы безопасности противопожарные используются в этих помещениях. Я думаю, что с точки зрения законодательства мы очень серьезно дали послабление в свое время Государственной Думы малому предпринимателю. Определенная законодательная регуляция, то, что связано с работой малого бизнеса, потому что мы же дали такие приоритеты, чтобы было меньше проверок там и так далее, и так далее. Наверное, сейчас надо эту ситуацию еще раз посмотреть и принять в этой связи те необходимые законодательные вещи, которые бы исключили такие трагедии.
Это был Александр Фокин, депутат от Кемеровской области, который предлагает ужесточить проверки субъектов малого предпринимательства, потому что им дали слишком большие послабления, по его мнению. Но сейчас с нами на связи президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. Владлен Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
У вас есть какие-то версии, почему вот то, что произошло в Кемеровской области, смогло произойти? И как огромный торговый центр оказался среди субъектов малого предпринимательства?
У меня версий нет и быть не может, потому что, ну, во-первых, информации пока мало, во-вторых, я не специалист сугубо в вопросах, так сказать, пожарной безопасности и безопасности вообще. Но что сейчас уже можно сказать, что, разумеется, никакой это не малый бизнес, и то, что он оказался среди этих субъектов, если оказался, ну, речь идет о нарушении налогового законодательства, разумеется, там, дроблении или чем-то еще. Потому что, конечно, это никакой не малый бизнес, ну, это, об этом просто несерьезно говорить.
Это Александр Фокин, депутат Госдумы от Кемеровской области, предлагает все-таки ужесточить проверки малого бизнеса. Возможно, для того, чтобы избежать того самого дробления, о котором вы успели упомянуть. Возможно, для того, чтобы навести порядок. А к чему усиление проверок может привести? Поможет ли это потребителю?
Ну, во-первых, я уверен, что то, что там творилось, то, что там произошло, это и так запрещено всеми возможными инструкциями. Нельзя закрывать кинозал. Я вот не могу себе представить, что меня там или моего ребенка закрыли в зале, чтобы там туда никто-то не прошел. Поэтому говорить о том, что нужно что-то еще придумывать к тому, что есть, ну, на мой взгляд, это странно немножко. Во-вторых, мы с вами знаем прекрасно на других примерах, что если предъявлять совсем суровые требования, которые сложно выполнить, то все равно, значит, тогда возникают некие коррупционные схемы, бизнес там как-то договаривается, и тогда уже нет смысла, раз ты платишь взятки, нет смысла соблюдать и другие требования. Понимаете, вот сейчас страшно об этом говорить, но тем не менее на практике мы получаем это. Когда требования настолько жесткие, что они невыполнимы, то я не говорю, что это именно тот случай, но тем не менее, отвечая на ваш вопрос, то тогда получается, что не выполняется уже ничего. И здесь нужно действовать, ну, с умом и аккуратно.
Раздавались предположения, что, возможно, это с именно жесткостью требований связано, возможно, с тем, что зачастую требования наших проверяющих органов противоречат друг другу, в частности, МВД и МЧС.
Абсолютно.
Есть такое или нет? Просто в чем это выражается?
Абсолютно есть. Ну, вот если говорить совсем так попросту, да, то МВД требует, чтобы все было закрыто, и чтобы там террористы не просочились внутрь, да, чтобы они проходили через рамки. А МЧС требует, чтобы все было, ну, там я утрирую, но тем не менее, чтобы все было открыто, чтобы были не запертые пожарные выходы и все такое. И таких примеров очень много. И такие примеры в школах, вот я буквально, так сказать, разговаривал сегодня с утра с директором школы на эту тему, злободневно так получилось. Такая же точная история в школе, когда директор все равно будет виноват не тут, так там. Вот. Есть такое, абсолютно правильно вы говорите.
А что с этим можно делать? Потому что сейчас, судя по всему, как раз претензии будут как к представителям бизнеса, так и к проверяющим структурам. И здесь это противостояние может вылиться в том числе и в политическую плоскость, потому что будут требовать принятия определенных законов, изменения правил. Как правильно поступить? Ваша версия?
Ну, я думаю, что все равно для того, чтобы, так сказать, успокоить людей, все равно что-то будет приниматься тут, как у нас всегда в стране бывает. Ну, по-хорошему, если бы начальником был я бы разобрался сначала с теми требованиями, которые есть, составил, так сказать, их реестр, понял, сколько это стоит, и понял бы, значит, где они противоречат друг другу, и как их можно унифицировать. Вот, наверное, с этого бы надо было начать. И потом уже двигаться дальше. Возможно, я допускаю, что что-то где-то нужно там усилить. Но это не должно иметь характер компанейщины, как у нас часто бывает.
Претензии к проверяющим структурам у представителей малого бизнеса, они в чем все-таки прежде всего выражены? В том, что претензии, вернее, что требования невыполнимы, или в том, что проверяют по-прежнему, смотря на те же самые нарушения сквозь пальцы, потому что есть возможность дать взятку?
Ну, вы знаете, я вот так вот вам сейчас, так сказать, по всей стране среднюю температуру по больнице не скажу, но, в принципе, с МЧС ситуация в последние годы поменялась к лучшему. То есть требования, они, ну, как стали разумней, и люди их стараются выполнять, насколько мне это известно. Вот. Но, повторяю, здесь немножко разные вещи, потому что торговый центр, это что такое? Это крупный, ну, там, крупный, средний бизнес, а не малый. Но внутри торгового центра он заполнен арендаторами, и это уже малый бизнес. Значит, и к каждому должны быть свои требования, и каждый должен выполнять свою часть.
Спасибо. Это был Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли. Я напомню, что по предварительным пока, вот по результатам предварительных проверок выяснилось, что огромный торговый центр принадлежит к субъектам малого предпринимательства. Но в связи с этим депутат Госдумы от Кемеровской области Александр Фокин предложил ужесточить проверки малого бизнеса в Российской Федерации, несмотря на намерение, наоборот, упростить жизнь предпринимателям в Российской Федерации. Владлен Максимов уверен, что нужно проверять те структуры, которые зарегистрировали огромный торговый центр в качестве субъектов малого предпринимательства, и обратить претензии или вопросы прежде всего к этим структурам. Ну и последние новости с лент информационных агентств. Началась организация похорон первых опознанных жертв пожара в торговом центре в Кемерове. Это докладывает МЧС. Опознаны 17 погибших в этом пожаре. Отрицательный динамики в состоянии пострадавших при пожаре в торговом центре нет, это докладывает Вероника Скворцова. 23 родственника погибших при пожаре в торговом центре обратились к врачам за помощью из-за стресса. Это опять информация от Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ну и 100% всех этажей сгоревшего торгового центра в Кемерове обследованы, докладывает замглавы МЧС. Это последние сведения, поступившие по каналам информационных агентств. Ну и глава МЧС Пучков докладывает, опять же, из-под завалов сгоревшего в Кемерове торгового центра извлекли 58 тел погибших из 64 пучков. Это те сведения, которые на эту минуту стали известны журналистам. Мы внимательно следим и обновляем ленты. Ну и движемся дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще несколько цифр. Последствия пожара в Кемерове ликвидирует 841 человек и 195 единиц техники. Это информация от Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Но, возникли вопросы в том числе и к торговым центрам в Российской Федерации, как они спроектированы, что в результате у тех, кто находится внутри торгового центра, практически нет возможности выбраться, как они так спроектированы, что запасные все выходы могут быть блокированы, или это вопрос не к проектировщикам, а к тем, кто эксплуатирует эти здания. Так или иначе, нам удалось сегодня побеседовать с проектировщиком торговых центров, который попросил не называть его имени. С ним беседовала Дарья Кнор, и вот фрагмент их беседы.
Ситуация-то в следующем. Когда строится вновь производимые здания, то в России нормы, нормативы для таких объектов, они достаточно жесткие. Но это-то не вновь построенное здание, это перестроенная фабрика. То есть это раньше было заводское помещение, и на любом заводе, на любой фабрике людей всегда работает меньше, чем в торгово-развлекательном центре. Конечно же, лестницы заужены. Ну, они были построены там в советские времена для других целей. По тем нормативам они проходили. Но, исходя вот из погодных условий, времени года, ну, это центр выходного, в общем-то, дня, поэтому народу оказалось больше, чем обычно, это во-первых. Во-вторых, я не могу ничего сказать, как была доработана и сделана система пожаротушения, система оповещения, но всегда обязательно перед сдачей. Основное сейчас, что проверяют в таких объектах, это, конечно, безопасность людей. Я в тот момент там не был. Я тоже внимательно смотрел показания, там, материалы очевидцев, когда говорили, что детей, людей, которые там бежали к лестнице, отправляли к другой без объяснения причин. Ну и потом, я уверен, что когда проходили учения, это все, конечно, проверялось, моделировалось и наверняка правильно. Но надо не забывать, я вот в одном из репортажей сейчас услышал, что при пожаре отключили электричество. Одно дело, когда учения проходят в освещенном объекте, а другое дело, когда в какой-то момент становится темно. И горят в лучшем случае только, ну, эвакуационные вывески, если они там, дежурные лампочки, так называемые. Лестницы, конечно, не расширялись при перепрофилировании здания. Должны были добавить количество эвакуационных лестниц. Вот я часто бываю в Золотом Вавилоне на проспекте Мира в Москве. Я могу сказать, что это огромнейший центр, там, по-моему, 1250-260. Но если там, не дай бог, что случится, даже в Москве, построено не по нормам. Там периодически не работает эскалатор, который в основной вход на проспект Мира, где как раз кинотеатру. Ну, а вообще, конечно, то есть если там возгорание условно на последнем этаже, в кинотеатре, то, ну, должно быть первое. Нормальное расчетным путем при проектировании изготовлено количество эвакуационных путей, лестниц. Все пути должны быть оборудованы системой пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха. Потому что одно дело огонь, конечно, это большая площадь, 1500, но не критическая. А один из основных поражающих факторов – угарный газ. Ну и лестницы должны быть сделаны с подпором воздуха. Ну и судя по высоте, раз 4 этажа 25 метров, значит, это этаж по 6 метров. А подвесные потолки там в торговых залах делают, ну там 3,5-4. Значит, должна быть двойная система пожаротушения. Ниже подвесного потолка и выше подвесного потолка. Это запотолочное пространство. Зачастую это не делают. Очень много может быть нарушений. Но основное, я думаю, конечно, это человеческий фактор разгильдяйства.
Это был проектировщик торговых центров, и еще раз напомню, он попросил его имя не называть, с ним беседовала Дарья Кнор о том, какие ошибки могли быть допущены при проектировании или перепроектировании конкретного помещения в торговый центр обращаю внимание на то, что у данного конкретного собеседника, с которым беседовала моя коллега, возникли вопросы, в частности, к торговому центру «Золотой Вавилон» на проспекте Мира, и все это в Москве. Чем-то для него вот эти торговые центры схожи, и вопросы возникают о том, как будет проведена эвакуация, если вдруг, не дай бог, что-то произойдет. Сейчас мы будем принимать в том числе и комментарии наших слушателей. Вопросов остается очень много, в том числе и у вас. Мы попытаемся найти возможность ответить на эти вопросы, дозваниваясь до различных экспертов в течение сегодняшнего дня. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброго дня. Хотел бы анонимно остаться. Я сотрудник пожарно-спасательной службы.
Как вы?
Хотел бы оставить комментарий по вообще, в принципе, ситуации, которая сложилась. Вы много сейчас обсуждали по ужесточению правил, по проверкам и все прочему. Хочу вам сказать, что за последние годы, ввиду определенных обстоятельств, роль государственного противопожарного надзора убрана просто практически на ноль. Сказки про то, что к бизнесу постоянно применяются какие-то сверхплановые либо сверхвнеплановые проверки, это все сказки. На самом деле любую проверку на любой объект для сотрудников инспекции согласовать с органами прокуратуры – это целая проблема. И проблема возникает в том, что многие юридические лица научились отходить от этих проверок, которые проходят раз в 3 года. То есть меняется юридическое лицо, меняется название. Вот так же, как большой торговый центр, он принадлежит обычному ИП, который, в принципе, не подпадает под определенный уровень проверок. И все вот это становится даже еще хуже, чем, как многие говорят, коррупция в прошлом, с которой все так активно боролись. Плюс определенные вопросы в комплектовании оперативных отрядов служб пожаротушения в городах, в крупных городах. Это и сокращение штатов, сокращение выездной техники, которая по расписанию выездов должна на такие объекты выезжать по повышенному рангу, номеру.
Я правильно понимаю, что у вас претензии и вопросы возникают прежде всего к руководству МЧС и конкретно господину Пучкову?
Не совсем. Это систематическая проблема, которая, наверное, идет у нас все-таки с самых верхов, потому что президент вел правильную политику по снижению, так сказать, давления на бизнес, то есть именно дать возможность развиться. Но, как у нас часто бывает, нижестоящие люди, исполнители, так сказать, либо понимают его распоряжение, приказы в несколько ином цвете, либо, наоборот, лоббируют интересы кого-либо, искривляют то зеркало, которое представлено президентом. И получается вот такая мишура, которая по совести много делается, а на деле получаются вот такие пожары. И хотел бы поддержать тоже вот проектировщик, который правильно заметил по торговым центрам, крупным системам вообще. Мы все с вами забываем, что история на самом деле имеет спираль. И много пожаров, которые сейчас забываются, не разбираются, и их опыт, мягко говоря, не учитывается в проектировке. Это все уже было. Тот же пожар гостиницы России 1977 года – это действительно сложный и очень интересный в плане сложных моментов, которых можно было бы избежать. Во многих проблемах пожаров.
Смотрите, я просто пытаюсь понять. Госпошнадзор у нас фактически существует сегодня? Существует.
Государственный пожарнадзор существует, но он очень сильно стал зависим от органов прокуратуры.
То есть прокуратура не дает возможности госпошнадзору работать?
Согласно процессуальному законодательству, да, любые проверки теперь согласовывает начальник отдела либо отделения государственного пожарного надзора с сотрудниками прокуратуры, и прокуратура принимает решение, возможно ли проведение данных проверок.
Когда вы приходите с проверкой, выясняется, что здесь нарушение. Часто ли вы видите, что эти нарушения потом устраняют?
Ну, я не сотрудник госпошнадзора, поэтому здесь я сейчас вам не смогу прокомментировать. Я из службы пожаротушения, то есть я занимаюсь именно тушением и спасением людей.
Тогда уточню следующим образом. Вы, когда приходите куда бы то ни было, там, где много людей собираются, будь то закрытые помещения или открытые, вы обращаете внимание на то, как система безопасности организована?
Бесспорно.
Вопросы у вас часто возникают? Есть ли те места, куда вы предпочитаете не ходить?
Естественно. Я вам даже могу сказать, что меня, ну, вот именно как, наверное, сотрудника пожарной охраны, человек, которого учили, что называется, бороться с стихией огня, очень часто удивляют такие, ну, абсолютно банальные вещи, да. Вот возьмем любой торговый центр. Ну, в большинстве своих случаев мы с вами прекрасно знаем, да, что есть магазины, ну, допустим, детских товаров. То есть это априори магазины, куда люди часто приходят с маленькими детьми, да. Мне непонятна логика расположения таких объектов на... чаще всего в верхних этажах таких зданий. То есть вот на моем примере, например, в городе, где мы проживаем с семьей, это зачастую именно так. То есть это третий, четвертый этажи торговых центров. То есть максимально высокая точка для сложности эвакуации. Это первый момент.
Я прошу прощения, просто у нас пришло время новостей, но благодарю вас за звонок и за ваши разъяснения, ваши комментарии. Сейчас новости, после них продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Конечно, наше внимание преимущественно сосредоточено на том, что происходило и происходит в Кемерове. После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Баранкин в это время докладывает, что наблюдает ДТП на Ленинградском шоссе в области после съезда на Шереметьево. Пробка начинается уже из Москвы. Это информация от Баранкина. Имейте это в виду. Ну и 413-й пишет, что его достали эти формальные слова, что нужно теперь проверить все торговые центры. Вопрос-то не в том, что проверки должны состояться или не должны состояться. Конечно, проверить нужно. Вопрос в другом. Какие выводы после этих проверок будут сделаны. Вот здесь все очень напоминает нашу любимую забаву, увы и ах, прыжки по граблям, но сейчас не об этом, сейчас пытаемся понять, какие выводы могут быть сделаны, в том числе и на политическом уровне, после того, что произошло. И с нами сейчас на связи Андрей Калядин, политолог. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Амана Тулеева уже критикуют за то, что он не появился на месте ЧП, за то, что он не поговорил напрямую с кемеровчанами. Ну и во что эта критика может вылиться? И дальше больше. Какие могут быть политические последствия того, что произошло?
Вы знаете, я сравниваю это страшное трагическое событие с не менее страшным, а может быть еще более страшным, которое произошло в Перми с хромой лошадью, как помните, вы помните да. Это событие, 156 человек тогда, значит, погибли. Тогда Черкунов Олег, губернатор Пермского края, отправил правительство в отставку. И, ну, впрочем, сам он продолжил свою карьеру, да, но, тем не менее, было некое действие, которое все-таки предполагало, что правительство несет ответственность за те события, которые происходят на ее территории. А то, что не появился Тулеев на месте, ну, когда рассказывают о том, что он мог перекрыть дороги, да, своим кортежем, я думаю, что все-таки это связано с некими, со здоровьем губернатора, да, и, соответственно, необходимо просто смотреть и делать выводы. Если он в состоянии управлять регионом в критические моменты, да, реагировать на вызовы, которые ему бросают окружающее бытие, принимать решения и наказывать негодяев, которые виновны в таких трагедиях, то это один расклад. Если нет, то, наверное, все-таки уже нужно и самому принимать решение идти на какую-то работу или на заслуженный отдых. Но это зависит от него и зависит от президента нашей страны. Это две фигуры, которые могут принять соответствующее решение.
Если говорить о том, что происходило, когда была трагедия в хромой лошади, когда была трагедия с теплоходом «Булгария», там была иная политическая конъюнктура. Сейчас она изменилась, я не знаю уж в какую сторону, но все-таки хочется понять, а последствия политического характера, но уже другого масштаба могут быть?
Ну, вы знаете, сейчас, ну, по сути своей, я думаю, что те, кто впрямую несет ответственность за это, эту трагедию, наверняка будут наказаны. Да, но надо смотреть на данный процесс шире. Надо понимать, что изрядная часть торговых центров создана в стране, в нашей, именно по образу и подобию тому, который, значит, только что сгорел. То есть это горючий материалы, это горючие, значит, утеплители, это, значит, металлические конструкции, которые от пожара складываются, поэтому ситуация ситуация такова, что теперь надо принять некое, в том числе и политическое решение, каким образом поступать дальше с такими заведениями, да, и каким образом их реконструировать, чтобы они перестали быть раз за разом, да, по умыслу или без умысла центром, где гибнут наши дети. Поэтому политические решения нужно будет принимать, и они шире, чем функционирование того или иного губернатора.
Я прекрасно это понимаю, и вот к вопросу о политических решениях. Ну, например, до того, что произошло в торговом центре в Кемерове, были намерения у федеральных властей провести очередной этап либерализации, сделать так, чтобы смягчить жизнь для бизнеса в Российской Федерации, для малого, для среднего. Сейчас традиционно после таких историй раздаются призывы жестоко наказать тех, кто в этом и виновен, включая проверяющие органы, владельцев бизнеса и так далее. Депутаты Государственной Думы от Кемеровской области уже требуют ужесточить проверки и считают, что либерализация, которая была до этого, это ошибка. Поэтому, ну, как будто бы идет вы такой, знаете, тренд, давайте ужесточим.
Да, вы знаете, я думаю, что все-таки нужно не тренд на ужесточение проверок и бизнеса, а на ужесточение отношения тем, кто обманывает закон. Надо понимать, что не какой-то немалый бизнес – это торговый центр, как утверждали, да, есть мораторий на проверку малого бизнеса. Да, это немалый бизнес, это 1500 квадратов, это громадный оборот, это большое количество сотрудников, которые никак под малый бизнес не попадали. Но ведь организаторы сумели договориться с властью, чтобы это было зарегистрировано как объект малого бизнеса, и туда не приходили проверки. Сумели. Но, соответственно, надо решение принимать по поводу вот тех самых прохиндеев, которые, значит, регистрируют свои громадные объекты под видом малого бизнеса, и тех чиновников, которые способствуют этому, а не осложнять жизнь бизнесу, у которого и так жизнь малому и среднему, у которого жизнь настоящему, у которого и так жизнь не слишком проста.
То есть полагаете, что все-таки возможность для того, чтобы реализовать свои намерения по либерализации у федеральных властей все еще остается?
Я думаю, что да, но просто иначе бизнеса не будет, иначе будет государственная экономика. Но, тем не менее, в рамках этой государственной экономики нужно исключать все коррупционные основы, которые позволяют прохиндеям от бизнеса регистрировать свои предприятия не в том сегменте, в котором они должны зарегистрировать, и что приводит вот к таким вот последствиям.
Когда я говорил о возможных политических последствиях, я имел в виду и следующее. Но вот после того, что произошло, уже обратили мы внимание на то, что в социальных сетях появляются паблики кемеровские, в которых жителей призывают завтра выйти на улицу для того, чтобы потребовать от властей и ответа, и чего-нибудь еще. Последствия у подобных призывов?
Вы знаете, на такие призывы люди, попавшие в подобную трагедию или столкнувшиеся с подобной трагедией, откликаются очень охотно. И как это ни странно, власти нужно работать с такими ситуациями. Ситуации возникают постоянно. Как с выбросами в Подмосковье газа, который, значит, сказывается очень плохо на детях, и, значит, глава Волоколамска и губернатор Московской области пострадали при встречах с избирателями своими потенциальными и будущими, но они должны были на это пойти. И также нужно идти, встречаться, общаться и решать проблемы на месте, если случаются такие трагедии. То есть одна часть – это не допускать таких трагедий, новые нормы, новые СНИПы, новые практики, да, наказание виновных. А с другой стороны, необходимо работать с населением, если такие трагедии случились, и люди требуют ответа. Здесь никуда не денешься. Это одна из задач власти.
Нам из редакции картина в ближайшей перспективе видит следующее. После того, что произошло, Следственный комитет возбуждает уголовное дело. После этого представители бизнеса и проверяющие структуры, которые отвечали за это, будут подвержены уголовному преследованию. После этого по стране прокатится кампания по проверкам всех торговых центров. Часть из этих торговых центров закроется. Но и после этого, где-нибудь спустя недели-две, волна информационная утихнет, и все вернется в принципе на круги своя. Это цикл, который повторяется из раза в раз. Прервать этот цикл, выйти из этой колеи, есть возможность или нет?
Нет, это практика жизни. К большому сожалению, тот же самый «Хромая лошадь» привела к тому, что 20% клубов в Российской Федерации были по пожароопасных, были закрыты. И, возможно, это спасло еще сотни жизней. А, возможно, нет. Но, тем не менее, это произошло, были внесены новые правила, значит, новые особенности, как, что можно делать в клубах, что нельзя делать. Так и здесь будет происходить. А потом случится какая-нибудь массовая трагедия на ледовой рыбалке или еще где-то. И, соответственно, будут принимать решение, каким образом, значит, решить эту проблему и не допустить будущих опасностей. Да, к большому сожалению, не всегда удается предусмотреть все, значит, катастрофы, которые случаются, иначе бы они просто не происходили в нашей жизни. Но ситуация такова, что решение нужно принимать по каждой катастрофе и виновных наказывать, и принимать решение по стране, да, чтобы таких больше ситуаций не происходило. То есть ту процедуру, которую вы описали, чтобы она произошла от начала до конца, этого не избежать, это нужно делать.
Спасибо. Это был Андрей Калядин, политолог, о возможных последствиях политических, да и не только. Сейчас идем дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну и в эти секунды агентство РИА Новости сообщает, Медведев от имени правительства выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове и заявил, что это огромная утрата. Напомним, незадолго до выхода в эфир нашей программы Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил о том, что пока на федеральном уровне решение об объявлении дня траура не принято, при этом центральные телеканалы, да и вообще средства массовой информации откликнулись на то, что произошло в Кемерове. В Кемерове отменили развлекательное вещание. Это произошло не сразу. Не сразу появилась оперативная информация, особенно если говорить о телевидении, о том, что там происходит в Кемерове. Это опять породило массу вопросов к федеральным телеканалам о том, как они работают, чего ждут. Я напомню, там проходят часы с того момента, как появляются первые сообщения о происходящем, о масштабе трагедии, до того, как эта информация попадает на телеканалы, на федеральные телеканалы в Российской Федерации. О том, как работают СМИ, доверяют ли после этого средства массовой информации. Это те вопросы, которые мы хотели бы обсудить с нашим коллегой Павлом Гусевым, главным редактором газеты «Московский комсомолец», председателем Союза журналистов Москвы. Если мы до него сейчас дозвонимся, все работают сейчас в оперативном режиме. Я говорю о тех журналистах, которые пытаются прояснить картину происходившего и происходящего сейчас в Кемерове, но так или иначе, если сеанс связи состоится с Павлом Николаевичем, то мы с ним поговорим. Пока же по тем комментариям, которые приходили со стороны нашей аудитории. Отвратительной была проведена эвакуация элитного бизнес-центра галереи города Санкт-Петербург в декабре 2017 года. Тогда в него всего лишь ворвались активисты Навального, и жутко представить, что было бы там, если бы там случилось настоящее ЧП. Это наблюдение Дмитрия. Следственный комитет подтвердил, что пожарные выходы в Зимней Вишне были заблокированы, и люди не могли выбраться. Что ужаснее, СКР сообщает о том, что пожарную сигнализацию мог отключить один из сотрудников ЧОПа. Это великий немой сейчас берет с ленты информационных агентств сообщение. Ну и Ларри пишет, мне кажется, люди должны быть внимательнее и заботливее, если замечают нарушения, сообщать администрации, властям. Это Ларри комментирует наш разговор с Андреем Калядиным. И сейчас Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы, с нами на связи. Павел Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
У вас лично вопросы к нашим коллегам с федеральных телеканалов возникли или нет?
Ну, первоначально достаточно была скупая информация. Правда, надо сказать, что я параллельно начал как бы все время вести поиск в интернет-изданиях, в интернет-СМИ. Ну, я взял основные интернет-СМИ, ну так, скажем так, первой двадцатки, которые находятся в высшей как бы категории СМИ, они тоже давали достаточно, ну, такую дозированную информацию, понять, сколько погибло, сколько пропавших, сколько долгое время нельзя было вообще понять. И в этом плане я думаю, что такой информацией мало кто обладал, и МЧС, или другие структуры, которые работали на месте, они просто не располагали такой информацией, И они либо не давали, им дано было указание не запугивать и не давать, либо же они просто не давали из-за того, что боялись ошибиться и не давали точные цифры. Но вот первые моменты, вот первые часы, там долгие достаточно, точной информации не было. И только уже дальше это пошло. Что же касается федеральных каналов, ну, у них это уже так как бы... На мой взгляд, у них уже сформировавшаяся позиция дозировки в подаче вот таких крупных, очень крупных катастроф, аварий, пожаров.
Насколько эта позиция корректна? И считаете ли вы, что необходимо выработать все-таки какой-то единый стандарт подачи вот подобного рода оперативной информации для того, чтобы потом не возникало вопросов, в том числе и к средствам массовой информации в принципе? Например, Лев пишет, что за слухи, что погибли около 350 человек, типа скрывают правду?
Ну да, да. Это такие слухи постоянно есть. Дело в том, что я противник выработки, вот знаете... Ну, так скажем, информация, какая должна быть при пожаре, при авиакатастрофе, при затонувшем корабле и так далее. То как только мы начнем вырабатывать такие позиции, тут же подключатся депутаты, чиновники. И в результате мы с вами столкнемся не с тем, чтобы не создавать, может быть, излишнюю панику или напряжение в обществе, а мы столкнемся с тем, что появится слово «цензура», который будет жестко цензурировать, что говорить, как говорить, и в каких объемах, количествах, и в какое время. И тут же появятся 3-4 начальника, с которыми надо будет визировать это, согласовывать, и как результат мы вообще с вами не получим никакой информации. У нас с вами в России такая ситуация не пройдет ни при каких ситуациях. Должны быть корректные, прежде всего, позиции, ну, этика поведения журналиста. Описывать сгоревшие, обугленные тельца детишек, наверное, это некорректно. И рассказывать, как они лежали, или как они там, так сказать, совсем сгорели, или не совсем сгорели. Вот это, наверное, неэтично и неправильно. Но общие позиционные цифры нужно давать, понимая, что так или иначе они все равно возникнут, они будут. Они будут обществом, так или иначе, общество узнает об этом. Поэтому здесь врать, по-моему, бессмысленно. На полчаса раньше сказать или на позже, или чуть позже сказать. Но, так сказать, вот излишняя детализация погибших, особенно если связано с детьми, мне кажется, что вот здесь должна быть этика журналистская.
То есть вы бы обратили внимание прежде всего на журналистскую этику, но никак не на оперативность оповещения граждан
Совершенно
Российской Федерации.
Совершенно верно.
Спасибо. Это был Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы, полагает, что какие-то единые стандарты для журналистов об оперативном освещении подобного рода событий были бы излишни и привели бы, наоборот, к цензуре. Это версия Павла Гусева. Ну и несколько комментариев наших слушателей, которые касаются события вообще. Я согласовывал пожарную безопасность в кафе с подвалом сразу после «Хромой лошади». Цена выросла и только на разработку технических условий составила 1 200 000 рублей. Решение нужно принимать по монополии на пожарные услуги. Об этом пишет Брэнгвин. Лариса пишет. Мы все должны понять, что выстроенная система не работает и будет разрушена. К сожалению, путь к разрушению системы – путь наших жертв и страданий. Чем скорее мы, граждане, возьмем на себя ответственность буквально за все, тем меньше будет жертв у нас. К самосознанию призывает Лариса в этот момент. Соцсети говорят о том, что там более 300 трупов, пишет шеф-комендор. Этим и отличают соцсети, а от журналистов они не отвечают за то, что публикуют. Журналисты вынуждены проверять информацию перед тем, как ее публиковать, или, по крайней мере, ссылаться на какие-то более-менее осведомленные источники. Мои коллеги, редакторы, сегодня работали на протяжении всей ночи для того, чтобы скрупулезно собирать информацию, которая поступала по различным каналам, от пожарных, от врачей скорой медицинской помощи, из соцсетей. Вся эта информация сверялась, проверялась, оперативно публиковалась в Твиттере, в Телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». В это время соцсети могли рассуждать как угодно и запугивать как угодно. Мои коллеги в этот момент работали. Возникли вопросы у нас, честно говоря, к нашим коллегам из федеральных средств массовой информации, прежде всего к телевизионщикам, но там принимались свои решения. В результате кстати, это порождает, да, массу слухов. Эти слухи потом приходится им же самим опровергать, устраивая различные ток-шоу с криками, шумом и гамом по поводу обвинений в том, что это заговор против Российской Федерации, потом еще будут долго рассуждать. Но сейчас не об этом, сейчас исключительно о трагедии и о том, какие выводы мы все должны сделать. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий, Москва.
Да, Виталий.
Спасибо за работу. Вопрос такой. У нас же зимой или вот осенью, буквально на МКАДе я проезжал, был ужасный пожар, и сгорел торговый центр там какого-то успешного человека. Вот по видео, которое было с того пожара, я видел, что люди бегут, а пожар распространяет, ну, дым, идет быстрее, чем человек может бежать. Вопрос в том, что, а вообще эти системы, при том, что вот я как ИП, я точно знаю, что в свой магазин, например, я завожу любые материалы, любые конструкции, которые никто не проверяет на горючесть. То есть, если, например, мой магазин полыхнет, то я сомневаюсь, что я успею убежать. И вообще какая-то система противопожарная...
Различные магазины, соответственно, различные системы пожаротушения, вот, должны быть вот различные еще, требования вот пожарной безопасности, да.
Да, и вот еще вот тут вопрос такой, что я как арендатор очень заинтересован, чтобы была качественная система пожаротушения по причине того, что если на одном конце торгового центра что-то сгорит, а система это потушит, это хорошо. А вот как здесь, тут есть другая сторона, конечно, меркантильная, но люди потеряли в этом торговом центре сколько денег? Это просто все должно было затушиться в один момент, там, да? Это все должно быть намокнуть, а через неделю люди могли открыться и дальше работать, и дальше все бы было потихоньку дальше.
Чаще всего работает следующая логика. Ну, там это произошло, надеюсь, со мной не произойдет. И когда возникает вопрос о том, а готовы ли мы лично, вот вы, я, платить за эту систему пожаротушения, доплачивая за товар, доплачивая за аренду, вот здесь мы начинаем сомневаться, а действительно вот ли нам это необходимо.
Да, и последнее, почему происходит так, ну вот с моей со стороны, как предпринимателя. Потому что горизонт нынешнего предпринимателя – это год-два. То есть мы не строим так, чтобы оно стояло на 10 лет. Мы не делаем магазины, чтобы их передать своим детям. Мы делаем, чтобы сейчас быстро урвать, отбить и, как ни банально, там, навострить лыжи за границу, потому что, ну, вот так.
Есть,
пока
спасибо.
Не отобрали. Пока
спасибо.
Не отобрали.
Спасибо. Спасибо. Был комментарий Вадима. Еще Джекпот пишет. Сейчас сотрудники МЧС по пожарной безопасности бумажек слишком много заполняют, занимаются офисной работой, а не своими прямыми обязанностями. Простите, как и полиция. На мой украденный видеорегистратор у них бумажек было написано 18 листов, пишет Джекпот. Еще из комментариев. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Вот у меня такой, я живу на Ореховом бульваре, вот напротив прям нашего дома, стоит торговый комплекс «Облака». Он здоровый такой, очень солидный.
Это в районе Домодедовской, вот, правильно понимаю?
Да, 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 между Домодедовской и Красногвардейской. И вот, значит, у меня жена часто туда ходит, там большой магазин, это «Лента». И вот она сколько ходит, уже больше 10 лет. Она до сих пор путается, вот как, допустим, подымется наверх, как спуститься. Я другой раз к ней пойду, она не может найти концов. Я говорю, ну ладно, я здесь бываю раз в год, а то и в два года. Ну, ты чуть не каждый день, и до сих пор не знает. Ничего не знает. Там нет ни одного окна. Ничего нет. Если, не дай бог, что-нибудь загорится, там петля полная. И нигде непонятно, где лестницы есть, где пожарный выход. Ничего непонятно. Это просто бомба.
Спасибо, принимается. Но обращаю внимание на комментарии представителя пожарной охраны, который звонил к нам в эфир до информационного выпуска, и у него, вот откровенно говоря, возникли вопросы к проектированию торговых центров в том смысле, что всегда развлекательные заведения, детские магазины, ну, чаще всего организуют вот это пространство детское именно на последних этажах. Это сделано с точки зрения маркетологии, возможно, верно, с точки зрения безопасности у него, как представителя пожарной охраны, вопросы возникают. Следует ли это пересмотреть? Вопрос открытый, не знаю, не специалист, поэтому здесь критиковать существующую систему не готов. Это, опять же, суждение наших слушателей, представителей различных сообществ, экспертов в различных вопросах. Наши редакторы продолжают собирать кропотливую информацию, потому что происходило, что происходит, какие выводы будут сделаны. Мы продолжаем наше вещание. Сейчас информационный выпуск.